Второй пэрек этого маймера, он же заключительный. Маймер достаточно короткий, видите, оказался. Он был посвящен объяснению дополнительной причины, по которой выполнение заповеди «любить евреев» и, наоборот, соблюдение запрета «не ненавидеть евреев», то есть в дополнение к тому объяснению, которое мы дали выше, играет такую большую роль для человека самого, для мира в целом, для его служения, почему это такая глобальная вещь. И была высказана достаточно простая мысль. Да, и это позволяет объяснить, почему старец Гилель, он определил эту заповедь для Гера, который к нему пришел, в такой не, вроде не характерной для Торы форме, через негатив. «Не делай другому того, что ненавистно тебе». А почему не через позитив? А для того, чтобы это понять, вот Рэбе прояснил наше отношение к самим себе. Мы сами для себя самые близкие, самые горячо любимые существа. Если у человека с психикой все нормально, то он себя любит. Это не означает, что он не видит собственных недостатков. Даже более того, человек, если честно относится к своему там, облику духовному, то он вынужден признать, что в нем есть много недостатков, в том числе и тех, которые окружающим он не показывает. То есть тех, которые со стороны не видны. И он прекрасно знает за собой и всякие грешки, и всякие там, и вину в тех или иных вещах, которые от других просто тупо скрыты, которые просто не знают люди, что он там такое вытворяет, там, когда он находится не вместе с ними, а в одиночестве. Или в другой компании. То есть он знает за собой много того, что нуждается в исправлении, и в принципе могло бы быть осуждено им же самим в отношении других людей. Но для себя он не видит в этом основания для осуждения. Он всегда найдет себе оправдание, он всегда найдет себе какое-то объяснение, почему он поступил, или сказал, или подумал так, а не иначе, более хорошим способом, каким-то более еврейским способом. И что самое главное, даже если он понимает, что его вина, даже нет для нее оправданий, все равно его знание об этой вине не прорывается в область эмоций так, чтобы себя безоговорочно осудить. То есть вот такие вот, просто приговорить себя к уничтожению. Почему? Потому что любовь окутывает его знание и не дает этому знанию прорваться наружу в область эмоций таким образом, чтобы там качество суда присудило его к уничтожению, скажем. Так вот, и более того, человек, который, любой человек так к себе относится, в конечном итоге, да, то есть в себе, для него знание его о собственных недостатках в совершенно другой мере воплощается, проливает, вернее, не проливается на уровне эмоций. И вот если другой человек его осуждает, то даже если мотивы для этого осуждения справедливы, все равно человек автоматически по своей природе испытывает злость на вот этого осуждающего. Почему? С точки зрения Хасидуса, потому что этот человек, который его осуждает со стороны, он его не любит так, как он сам себя любит. То есть, когда человек со стороны меня осуждает, я возмущен. То есть, он меня может правильно осуждать. Да знаю я сам, что я вот, значит, в этой вещи виноват. Но зачем же ты, скотина, выводишь это осуждение из области просто знания о нем в область действительно практики осуждения, в области эмоций, в область действительного признания меня плохим в таких-то вещах. Это разрушает то сокрытие моей вины, которое у меня внутри-то в цельности сохранности. Понятно? И вот, следовательно, вот это высказывание Гилеля, оно может быть прочитано с точки зрения нашего объяснения следующим образом. Не делай другому то, что ненавистно тебе, не только в том ключе, что если ты не любишь, чтобы тебе там на ногу наступали, не наступай другому. Не любишь, чтобы у тебя воровали, не воруй другого там, и так далее. Это такое примитивное достаточно понимание данного высказывания. А в более глубоком смысле, не делай другому то, что ненавистно тебе, то есть... Сам относись к другому вот таким образом, чтобы в нем тоже не видеть этой вины. Не делай ему то, что ненавистно тебе, не разоблачай его вину своим обвинением его, а относись к нему так, чтобы эта вина осталась неразоблаченной, как бы, чтобы она оставалась под покрытием любви, и несмотря на твое знание его вины, чтобы ты смог, чтобы ты сохранял к нему любовь, да, которая будет держать его вину в рамках просто знания. Просто знания, в смысле не проливающегося в область обвинения. Поневоле вспоминается, кстати говоря, такая известная майса о том, что вот из трех великих праведников, учеников Мезричи Магида, Зуши из Аниполи, кто там был еще, Зуши из Аниполи, Левицик из Бердичева и Алтеребе. Вот говорили хасиды, что Мазуш из Аниполя, он вообще не видит вины в евреях. И поэтому их очень любит. То есть, что бы евреи ни сделали, он просто этого не видит. Известно даже Майса про него, что ему там принесли, поставили перед ним некошерный продукт. Он попросил, чтобы ему налили молока, ему принесли молоко. Он опять кричит, я просил молока принести уже сколько времени назад. Так вот же стоит, а он его не видит. Почему? А потом выяснилось, что молоко было не Холов Исроэль, и он его просто не видел. Потому что он в этом мире зла вообще не видел, как бы зло было где-то отдельно от него, как у Аврома Авину, помните его? Всевышний благословил тем, что он не будет видеть зла. Так вот, Зуши из Аниполи, он не видел зла, поэтому любил евреев. А с Левицкого из Бердичева у него есть даже такое прозвище, адвокат еврейского народа, адвокат Израиля. Есть масса про него майс, в которых рассказывается, как он видел то, как евреи совершают какие-то неблаговидные вещи. А общался он с разными евреями. Помните, там он приближал к Торе и воров, там, и, значит, и разных, бандюганов, в том числе с ними довольно много общался. От него есть эти высказывания, что у вора можно научиться тому-то служению Всевышнему. Так вот, он видел, как люди, евреи, совершают какие-то неправильные вещи, и сразу находил какой-то способ, как же это так понять, как это перевернуть, так вот это, чтобы из этого происходило что-то очень достойное. И сейчас мне на ум приходит только одна майса про то, как он увидел еврея, который чинит колесо у телеги и одновременно читает Шмоне Эсре. Очевидно, не успел помолиться. Понятно, Шмонеса, значит, стоя, сосредоточившись, вообще какое колесо, там, значит, даже там по сторонам не посмотри, там надо уткнуться, все дуры, только об этом дуре, вообще центральное место молитвы. И тут человек читает Шмонеса и чинит колесо у телеги. Нормально. Очевидно, совсем занятой человек, совсем у него нет времени. Да и Левица из Бердичева, он это видит, и вместо того, чтобы его прочитать мораль, там, нотацию, обвинить его, он говорит: Всевышний, посмотри, какие у тебя евреи вообще. Тут человек просто буквально, вот даже когда чинит колесо от телеги, он говорит о тебе. У него вообще другой темы для размышления нет. Вот, то есть Леви Ицхак из Бердичева, он любую вину еврейскую переворачивал в добро, переворачивал в похвалу, и, значит, таким образом, и вот поэтому любил евреев. Алтеребе, он видел недостатки евреев, никаким образом их не оправдывал, но все равно продолжал евреев любить. Такая вот есть майса. Так вот, здесь в данном случае речь не идет о том, что человек закрывает глаза на недостатки там с товарища, или он просто не видит недостатков товарища, или он как-то так вот для себя как-то так интерпретирует недостатки товарища, какие-то его неблаговидные, может, поступки, что становится его легче любить. А тут речь идет как раз об обратном, что он прекрасно видит недостатки товарища. Он видит и свои недостатки, и другие недостатки, но его любовь, к себе это не большой хидуш, то есть это не большая новость, а к другому это новость. Вот его любовь к другому еврею, она позволяет ему любить его, невзирая на то, что он делает. Почему? Потому что он, он знает, что этот человек там вот это сделал не так, это сделал не так. Но это для него не каждая лыка в строку, и не из папки, значит, дело такого-то, судебное разбирательство. А для него это просто факт. Факт, надо ему сделать замечание, может, надо ему как-то помочь справиться с этой ситуацией. Для меня это не означает, что я не даю ему право на существование. Для меня, я его осуждаю, так что отнимаю у него право на существование. Так вот, и Цемах Цедек говорит, отсюда понятно, почему Гиль Азокин продолжает в этой фразе этому Геру. Он говорит, и это вся Тора целиком. Все остальное комментарий, иди учись. Так почему это действительно вся Тора целиком? Потому что благодаря этому реализуется крайне фундаментальная штука. Когда евреи относятся друг к другу таким образом, то тогда весь еврейский народ, как мы, с чего мы, собственно, начинали, превращается в один единый организм, без изъяна, без ущерба. И тогда он приходит в слияние с вот этим человеком свыше. То есть происходит единение того, что называется кучебрегу ушхинтей, святой благословен он и его шхина, которая является источником еврейских душ, они объединяются, так как они оба, то есть шхина, она кучебрегу, он и так находится в единстве. А евреи, объединяясь друг с другом, приводят к объединению шхины. И вот когда верхний человек, он соединяется с нижним человеком, тогда происходит ситуация, при которой верхний человек не видит греха в нижнем человеке. Как мы, как сказано, и не увидит греха в Израиле. Почему? Потому что он сам себе не видит, он сливается с нижним человеком, то есть с еврейским народом, и Всевышний перестает, точно так же, как мы описали это выше, перестает в кавычках видеть грехи евреев. Не в том смысле, что он не видит чего-то, и на этом мы закончили урок. Не в том смысле, что он не знает, что мы делаем. То есть он всеведущ и все знает. В том числе те вещи, которые мы там пытаемся скрыть, мы от кого мы скрываем? Только от других, может быть, даже от себя, там, кого можем обмануть. И, тем не менее, это не приводит к осуждению им, евреев, к обвинительному приговору в отношении евреев, потому что, если такое единство актуально, потому что его любовь Всевышнего, она покрывает эти грехи, которые как бы грехи вот этого общего человека. Вот такая история. Находимся мы на... Что-то повторение затянулось немножко, ну, ничего. У нас... Ой, и часы я оставил, а здесь часы сняли, нормально. Зачем мне здесь часы сняли, не понимаю. Ну, да не, ну разберемся с Мойшей, все будет нормально. Четвертая, да, времени вагон. Четвертая строчка снизу, пятое слово... Шестое слово справа. Векмойши косу вайосах элейка баадей. И покрыл... Четвертое. Ага. Страница Кофтес, она же 57. И закрыл Бог за ним. Из книги Иова. Закрыл за ним элейкагу кель вовкей. Значит, ну, среди божественных имен... Есть семь нестираемых имен, одно из них имя Элейка. Помимо этого, у нас есть четырехбуквенное имя Юд Кей, Вов Кей. Из двух буквосочетаний Юд Кей, и есть отдельное имя Юд Кей. И Вов Кей. Есть имя Элейким, а есть отдельное имя Кель. Первые две буквы из имени Элейким. Алеф, Ламет. Да? А имя Элейка, это получается сочетание имени Кель, Алеф Ламет. Вне текста будет не очень понятно, надо посмотреть сейчас. Последняя строчка, последние три слова в четвертой строчке. Элейка, это Кель, Вов Кей. То есть это объединение между двумя именами Кель и второй половиной четырехбуквенного имени. Шигух Хесет Эльен Амакив. А что такое, что это за слово, на что Рэбе хочет указать, что вот это вот имя Элейка, это сочетание имени Кель с буквами Вовки, а имя Кель, оно соответствует Хесед. К Мошикосову Бецхайм. И это вот облекающий Хесед. Что такое облекающий Хесед? Нетрудно догадаться, что это и есть вот эта вот облекающая любовь. Йосах Элейка Баадей покрыл Элейка за ним. Это и есть описание в книге Иова. Ну, понятно, что это... Сейчас мы насмотрим на этот пасук внесюжетно. Покрыл Элейка за ним. Это вот и есть облекающая любовь, которая скрывает, покрывает грех, отделяет грех на уровне знания от приговора обвинительного. как написано в Эцхайм. «Шегу лейвежен ишома вихойсому айншом», где говорится, что это одеяние души и ее печать. Смотри там, но это нам сейчас не вполне нужно, кажется. «Машенкин им ей шпирут хатве шолом бейсоль». Что не так? Начали мы мысли с того, что это основа всей Торы, потому что когда это есть, то вот тогда складывается ситуация, когда вот в этом, в глобальном существовании, в глобальном, в области глобальных взаимоотношений между Богом и мирозданием, Богом и евреями, что сейчас главнее, создается ситуация, когда в Айосах Элейка Баадей, то есть вот во Всевышнем его любовь к евреям, она скрывает эти грехи. Что не так, когда есть разделенность среди евреев? Кол ашер бой мум лой кареев, как мы говорили выше, помните, мы еще в первом пункте, когда пришли к пониманию определенному, к более глубокому пониманию вот этой заповеди любви к евреям и запрету ненависти между евреями, мы говорили, что если еврей кого-то отвергает из других евреев, то тогда создается ситуация изъяна. А изъян – это то, что мешает служению однозначно, что проявлено даже на уровне Аллахи. И животное, которое приносило в жертву, должно, не имело права обладать изъяном, даже самым мелким. И коэн сам, он не имел права обладать изъяном. Так вот, как сказано, всякое, в чем есть изъян, не может быть принесено в жертву. «Вейгрем лимайла пхинас пирут», и это влечет за собой в определенном смысле разделенность свыше. Провоцирует разделенность свыше. В Азии Ероя Захейв, и тогда Всевышний видит вот это вот обвинение, которое есть, видит этот недостаток, скажем, еврейского народа в целом, как подлежащий обвинению, осуждению. Увифрат, Олов Шигуа, Мафрид, Рахмон Алислан, Мизе, Роя Захой, Увифрат, у Олов, Шигуа Мафрид Рахмон Алислан Мизе, Уверхейну Кувину Кулону Кеехот, а в частности, так я понял эту фразу сейчас, как разделяющее, не дай Бог, в том, о чем сказано, благослови нас, Отец наш, всех вместе, как одного. В Аз Кулха Йофех Райоси, Умум Эйн Бог. Когда что приводит к тому, что что могло бы привести к тому, чтобы еврейский народ он стал таким, как он описывается в «Песне песней», где вот этот вот самый юноша, жених, там, или мой, там, жених, или муж, или возлюбленный, он высказывается в отношении своей подруги: вся ты красива, подруга моя, и изъяна нет в тебе». То есть, если происходит разделение между евреями, то нарушается ни много ни мало, а вот это вот, то, о чем говорится, то, о чем мы говорим в молитве, благослови нас, Отец наш, всех вместе, как одного, разрушается этот образ возлюбленной, в которой нет изъяна. «Вынайся пхинас ехут куши брюгушкин тей», нарушается то единство святого благословенного и его шхины. Гилуй ойринсей мекерин шомес исроэл мэр вэхот бэхот. Раскрытие бесконечного света в источнике еврейских душ таким образом, чтобы они представляли собой со своим источником, сверхом, представляли собой одно единое целое. Вэзэ сой томим тие им авайлы кехо. И в этом заключена тайна того, о чем сказано, есть такой стих в Торе, «Томим тие и мавай лыкехо». «Томим» – значит, это слово очень многозначное. Помните, в пасхальной Агаде «там» – это простодушный сын. Дуралей, проще говоря. Да? То есть, это может выступать и в значении простого человека, и в значении дурака, но и в значении безызъянного. То есть, вот, лишенного, в значении простого, в смысле, в возвышенном смысле, простого, неразъемного, не составного. и цельного, скажем, да, и в значении безызъянного. Так вот, томим ти им авайл и кехо, ну, в частности, из этого стиха, например, учится обязан запрет обращаться ко всяким там, гадателям, там, колдунам, там, предсказателям. Так вот, томим ти им авайл и кехо переводится так же, как попроще будь с Богом всесильным твоим. И в нашем ключе, естественно, это должно быть истолковано как «будь безызъянным с Богом всесильным твоим». То есть, не делай в себе изъяна вот этого за счет того, что ты отмежевываешься от кого-то из евреев. «К мойша авай лыкеха гу им клоус нишом и сесроль пхина стом». Подобно тому, как Бог всесильный твой, он с совокупностью еврейских душ находится вот в таком безызъянном единстве. «Дыгайно георас хохма илоя бихлолус и ворим дешхинтых». То есть, он со своей стороны, если я правильно понимаю этот оборот, он готов дать отсвет высшей хохмы совокупностью органов шхины, а органы шхины – это и есть частные источники еврейских душ, и люби ближнего своего, как самого себя, и в такой ситуации Всевышний не видит осуждения евреям, к мойхан ти я то томим хавиреху, подобно этому ты будь безызъянным с товарищем твоим, кидейшей шеи я вайликеху бемсирус нефеш беехот к мойшин избайлиил, таким образом, чтобы был Бог всесильный твой в самопожертвовании, в произнесении слова «эхот» в молитве «Шма Исроль», как объяснялось выше. Ну, вот здесь достаточно сложное предложение. Во-первых, бесконечное, во-вторых, сложное. Начинался на предыдущей странице, и мне показалось, что здесь речь идет о том, что «Увифра, Толов, Шигуа, Мафрит, Рахмон, Элислан, Мизе, Увархейну». То есть, как бы, если такое разделение все-таки будет, то тогда что будет нарушаться? А дальше Рэбе перешел к перечислению позитива, да? Позитива, который может быть нарушен, я не уверен, что весь его надо прочитывать как предостережение, но тем не менее. То есть, если это единство присутствует, то тогда благослови нас Бог всех как один, как одного. Еврейский народ представляет собой возлюбленную, в которой нет изъяна, происходит объединение святого благословенного и его шхины, раскрытие бесконечного света в источнике еврейского народа. И вот, значит, складывается ситуация «томим тиги мавай лыкеху», «будь томим вместе завай лыкеху». Вот как здесь, наверное, Рэб призывает понимать. «Томим тиги и мавай лыкеху», в смысле, как Бог с тобой томим, так и ты будь томим. Как Бог с еврейским народом томим, то есть он готов наделить отцветом высшей хохмы абсолютно всех евреев единовременно, то ты тоже будь таким же томим, у автолариаху комейху, будь люби ближнего своего как самого себя, в том смысле, в который мы озвучили выше, так, чтобы ты не видел осуждения, чтобы в тебе не было внутреннего осуждения тех вещей, даже которые ты знаешь про негативных, про своего товарища, может быть. Чтобы ты был томим им хавейреху, чтобы ты был томим со своими товарищами для того, чтобы авайл и кехо, вот как авайл и кехо, он как бы полностью предан тебе, наверное, так, также и чтобы у тебя был мсирос нефиш в эхот, как объяснялось выше. Последнюю фразу не уверен, что правильно интерпретировал, но надеюсь. Это да, но это понятно. Везеши омар гилэл веидах пирушагу шеарей. И это то, что сказал Гилель. Дальше в продолжении сказал, это вся Тора целиком, все остальное комментарий. Шеарей кола митцэ зэмлэ яхэт куча бриушиндэй. Почему? Ну, потому что на самом деле идея объединения святого благословенного и его шхины — это ключевая задача всех заповедей. Как известно, а объединение вот этого высшего человека, то есть проявление того, что мы называем куча брегу, куча в смысле Мы уже сталкивались с объяснением самого термина «куча кодыш боргу», да? Общеизвестный оборот на арамейском «куча брегу». «Кучо» в смысле «тот, кто кодыш», отделен от мироздания, Бога в том в плане, в котором он отделен от мироздания, но при этом «брегу», но при этом привлекается в мироздание, привлекается в миры. Вот этот вот высший человек на престоле, наподобие престола, как подобие человека. Объединение его со шхиной, то есть с поселением божественности в мироздании, шхиной, как она является источником еврейских душ, это задача всех заповедей. А основное объединение вот этого человека свыше с шхиной, с тем, что от божественности, что проживает в мирах. Они крашу фридиянки, то, что называют, то, что мы выше уже назвали и в этом маймере, и упоминали это выше, с красотой Якова, то есть совокупностью еврейских душ. Помните, мы говорили, что Яков, шуфры, красота Якова подобна красоте первого человека, Адама. Почему? Потому что и тот, и другой включают в себя абсолютную полноту, ну, вот, в плане наших рассуждений, еврейских душ. Так вот это объединение, оно связано, зависит, вернее, простите, не просто связано, а зависит накрепко, зависит от истинной любви. Ад ли ейс, ад ли ейс, камойха мамаш, хелек авая амей, имей. Опять что-то запутался. Амей. Хелаковая амей. Таким образом, чтобы происходило раскрытие истинной любви вплоть до того, чтобы ты любил другого буквально как самого себя. Сейчас, секундочку. Потерял смысл. Сейчас. Вары икра и худ одам делела бешхинты, а никра шуфри диянки в гутолы би изгалу сахава амити садли из кванкамыха мама шхелы гавай амей канал. А, не. И основное объединение человека свыше с его шхиной, которая называется шуфри диянки, то есть вот этим вот суперевреем, с объединением еврейских душ, зависит от раскрытия истинной любви, имеется в виду со стороны Всевышнего, таким образом, чтобы этот высший человек, он полюбил вот этого сверхеврея, совокупного еврея, чтобы он полюбил его буквально как себя, о чем сказано, часть Бога, народ его. Везе найса альидей кию митсу вафтл рьяху комейху канал. А благодаря чему это реализуется? Еще раз вся эта многоходовка. Значит, на прошлой странице мы с вами сказали, когда евреи добиваются полной непротиворечивости друг с другом, полного единства внутри народа, то тогда высший человек объединяется с этим нижним человеком в полное единство. Что это за любовь? Что это за объединение? Это любовь со стороны высшего человека, со стороны Всевышнего, к еврейскому народу в целом. Тогда она реализуется. Тогда евреи защищены от любого осуждения со стороны верха и так далее. Так вот, почему это вся Тора и все остальное лишь комментарий, с точки зрения там, старца Гилеля, скажем? Потому что основой всей Торы является объединение куча брюшкинтей. То есть, вот это объединение между человеком сверху и человеком снизу. И сверхчеловеком снизу. Благодаря чему происходит объединение между человеком сверху и вот этим совокупным евреем снизу? Благодаря тому, что в еврейском народе достигается вот это вот абсолютное единство и непротиворечивость. Тогда в верхнем человеке раскрывается истинная любовь к вот этому суперевреям, которая любовь как к себе самому в буквальном смысле. Вешар коламис изгэм к мой пиру шли разбира ихуд, а все остальные заповеди, они представляют собой некое подобие комментария, как объяснить вот это единство. То есть, единство само достигается именно благодаря любви между евреями. А все остальные заповеди, они как вспомогательные инструменты, как, вот как объяснил, он говорит, как объяснение для того, чтобы объяснить это единство. «Дыгайну бейзуэфен и я и худ, им бихохма, им хохмосы, бихохмосы, биталму тойра». То есть, как, на предмете чего это объединение будет происходить? Или это будет объединение нас хохмы с хохмой? То есть, хохма – это еврейского народа с высшей хохмой. Что реализуется выполнением заповеди изучения Торы. Веагово, беагово, вишары и мидес, алиды и шары и мицвес. Или это будет объединение на уровне мидес, на уровне эмоциональных качеств, скажем, любви с любовью. Как это происходит благодаря выполнению других заповедей. К мойше бы одам амиздабек мискашер им хавейры, сиба зискашер зуагово амитес, вейхуд помим бы дзибуршими даберами и диври хохма, помим бы мидес без галса восилей, помим бы майса бы той визгашми. Очень понятный пример. Как, например, в дружбе там, или любви между людьми причиной объединения является любовь, а не совместное дело или совместная какая-то затея. Причиной объединения является любовь. А дальше эта любовь, она реализуется через, в разных формах. Или там, через какую-то совместную интеллектуальную затею, когда люди вместе занимаются изучением чего-то. Или когда они вместе говорят о чем-то. Или иногда на уровне эмоциональных качеств. Давайте поближе к тексту только переведем. Иногда значит, причиной связи является истинная любовь, а само единство иногда проявляется на уровне речи, когда они обсуждают, там, друзья обсуждают между собой какие-то вещи, связанные с диврей хохма. Иногда на уровне мидес, на уровне эмоций, когда один другому раскрывает свою любовь тем или иным способом. Иногда бемайсы, иногда на уровне действия, когда один человек другому делает какое-то доброе дело, помогает ему, скажем, бытовец гашмейс. Веках ешь рамах, на материальном уровне имеется в виду, веках ешь рамах митсес асэ, рамах и ворим демалко. И вот так у нас есть 248 заповедей, которые, каждая из которых является вот какой-то затеей, на основе которой объединяется еврей со Всевышним. Вымитсва зои икера и худ бейвер зе вишарбме абхинес клурим бой. И вот на уровне данной заповеди, некоторые заповеди, объединение происходит вот в этом органе, именно через этот орган. А все остальные заповеди включаются в эту заповедь. Помните идею того, почему мудрецы наши сказали «бешлихус митсва ин митсва», что когда человек занят выполнением какой-то заповеди, то он автоматически освобождается от других заповедей, потому что все заповеди включаются друг в друга. В определенном смысле каждая заповедь является носителем совокупности заповедей. Так вот, когда происходит выполнение какой-то из заповедей, то это то же самое единство, которое своей глобальной причиной имеет любовь. Она приводит к объединению через данный орган, а в другой заповеди через другой орган. И точно так же, как органы человеческого тела, они взаимовключены. Наша тема нашего обсуждения чуть выше. Также и здесь каждая заповедь, она включает в себя всю совокупность служения. «Вехен алдерах зе бешар кула митсвес». Подобно этому в отношении других заповедей. «Век мой митсвес атифас аталес сом тосим олеха мелех». Как, например, заповедь закутывания в талис, «помести над собой короля». Она же «помести над собой короля». Это тема, ключевая идея закутывания в талис. Это принятие Царства Всевышнего. «Пхинас ойр макивши якоехлам леги легами кабелем сирас нефиш бейхот». Это указание на окружающий свет, талис, закутывание в талис. Естественно, намек здесь считается на окружающий свет. Таким образом, чтобы у надевающего талис появлялась сила нам сирас нефиш, в слове «ихот». «Киемей нирейн хохма», поскольку нет страха, нет хохмы, как сказали мудрецы в Мишне. «Ваира шиашиахара хохма». Сказали не так. «Эйн хохма и нирейн, ниро эйн хохма». Нету хохмы, нету страха нету хохмы. Вот, значит, есть исходный страх, вернее, Эйнир, Эйнхохма, Эйнхохма, Эйнир, есть исходный страх, из которого следует хохма, без которого хохма, в смысле хохмы Торы, она не актуальна. И есть высший страх, который следует за хохмой. Так вот, Эйнир, Эйнхохма, Ваира Шахара Хохмо, и есть страх, который следует за хохмой. Ведь мой шикосов кейн хохма эйн иро. Нет хохмы, нет страха. Айну битл бимциус мипнея киров. Что это за страх высший? Это избавление от собственного отдельного существования. Битл бимциус, так называемый. Мипнея киров. Из-за сближения с божественностью. Кемида заира ги кола коры в коры в йойсер. Поскольку качество страха, оно связано, и связано именно со сближением, как ни парадоксально. На первый взгляд, страх – это отбегание от объекта страха. Но, тем не менее, можем сказать, что страх, он связан со сближением в том ключе, что чем больше мы приближаемся к объекту страха, тем больше страх нас охватывает. Чем ближе человек ко Всевышнему, тем йойсер типл олов абитуль, тем большего битуля он достигает. Машенкина агво мирохейктис габр йойсер, что не так в плане любви. С любовью тот же парадокс. На первый взгляд, любовь – это устремленность к объекту любви, поэтому она вроде работает на сближение. А с другой стороны, усиливается она при отдалении. Как, помните, недавно мы это обсуждали, не помню, кстати, где, утренний Хасидус, наверное, что пробуждение любви зачастую связано с отдалением, с разлукой. Тизгабр Йойсер. Велахей нахарахохма бебеход тия иро битльбенциюс. И по этой причине в результате мсирус нефиш в слове «эход», которое связано с хохмой, произойдет раскрытие, произойдет, человек достигнет страха высшего, который приведет его к битлбемициус. Венекудас аришиму мимену и слабиш баамаки в шельталес. И какой-то акцент остаточного действия от этого оденется в макив талеса. А ира шемибахуц шикоидем лехохма, в страх первичный, внешний страх, который является предтечей хохмы. Векоузе рак пхимбиапируш леаихуд шигуби хохма шебенефеш. И это является всего лишь объяснением того единства, которое заключено в хохме, как она в божественной душе. Кшемойсер навшибиэхот, когда человек жертвует собой, отдает свою душу, произнося слово «эхот» в Шма Исруэл. Шезе сойда ихуд шеикор игу аль еды митсу засей в девеогавтор. Это тайна единения, сутью которой является выполнение позитивной заповеди «вэогавто эзавэ лэкеху» – «люби ближнего, как самого себя». «Люби ближнего, как самого себя», которое, по словам Алтереба, является «люби ближнего», «люби Бога Всесильного твоего». А заповедь «люби ближнего, как самого себя» является, по словам Алтереба, инструментом для реализации заповеди «люби Бога Всесильного твоего». «Вэогавто эзавэ лэкеху». Шеаз кулах йофера йоси, как в том тии мавай лекехо, когда и достигается, чем и достигается, наверное, так, состояние, описываемое песней, как вся ты красива, подруга моя, и непорочным будь с Богом всесильным твоим. Пошли не избавили мал. Как мы это объяснили выше только что, в начале страницы. Веоид ей шли варь. Ну, собственно, все. Я, честно говоря, сказал бы даже, что вот последний пассаж для меня не вполне понятный, так же, как, наверное, и для вас. Он уже был таким дополнением, к довеском к тому, что мы высказали, к мыслям, которые мы высказали выше. И здесь аж две точки стоят, поэтому это совсем дополнительное нечто. Войд, если вайр туфтам, да митсва зу, да ва автол риаху камеху, и фрат лой талсай, да лой тисна хулю, алпи маш косу б мокимахер б посук, и холцу мейт хэм хулю, ласэс ник масавай б мидиан. Шеклипас Мидин, Гусина, Схином, Цорих, Лидис, Ник Мазабаеба, Мидин, Юин Шом. И еще необходимо как следует объяснить смысл этой заповеди «любить ближнего как самого себя», а в особенности ее негативного отображения, то есть запрета ненавидеть, на основе того, что написано в другом месте в отношении стиха «отделите от вас». Значит, ну, была такая война с евреями, с мидьянцами, в ходе которой было велено каждому из колен, Моше Рабейну велел каждому из колен, ну, естественно, Моше Рабейну это сделал на основе приказа Всевышнего, каждому из колен отделить по достаточно небольшому числу воинов для этой войны. И основанием для этого, что вот от каждого из колен отделялось, то есть по разнарядке, не то, что там кто захотел, тот пошел, или всех, значит, всех, кто годится, невзирая, то есть от каждого из колен должна была быть какая-то норма отделена. Это было связано с тем, что данная война, она была отомщением Богу мидьянцам. А в чем идея отомщения Богу мидьянцам? Ну вот у Ребе Рашаба есть целый огромный маймер в Гемшахе Ранат, который посвящен как раз этой теме, где, собственно, и разъясняется эта тема крайне детально. Понятно, что Цемах Цедек не ссылается на нее, потому что Ребе Рашаб это внук Цемах Цедека. То есть не на тот маймер он ссылается, а на другие аналогичные рассуждения. Но вот нам эта тема знакома по Гемшаху Ранат, где объясняется, что клипас мидиан – это клипа, которая каждый из народов, он является выразителем какой-то частной клипы. Еврейский народ является выразителем царства Всевышнего в мире, а каждый из нееврейских народов, как он по своей сути, понятно, что каждый нееврей, он может принять иудаизм и войти в еврейский народ. Но так как народы существуют в своей народности, это они являются выразителями какой-то клипы, какого-то начала, формирующего этот мир, вот, формирующего сокрытие божественности в этом мире. И в частности, мидийский народ, мидьянцы, согласно внутренней Торе, является выразителем такой вот негативной, такого негативного момента, беспричинной ненависти. Что такое беспричинная ненависть? Вот в мемориях, посвященных этой теме, объясняется, что помимо того, что то есть ненависть запрещена любая к другому еврею, в том числе причинная, мы с вами объяснили, как ее можно избежать, если человек относится к другому еврею, ставя на первый план свою любовь к нему, то тогда до ненависти дело и не дойдет автоматически. То есть он может знать про него любые факты, но он не будет его ненавидеть. Но ненависть бывает и беспричинная. В чем заключается беспричинная ненависть? Объясняется в Хасидусе, что это основой для нее является ощущение самого себя. Вот нечто обратное тому, что мы сейчас только что упомянули, как битуль бамициус. То есть ешус, ощущение себя как некоторой ценности, значимой, занимающей пространство в этом мире, ведет автоматически к определенной степени неприятия другого. Это может быть неприятие, которое выражается в открытой ненависти, ну, по простому смыслу, я ненавижу всех вокруг. Почему? Ну, просто потому, что если есть я, то мне все немного мешают. То есть, вот вы сидите сейчас, я буквально физически ощущаю, что вы выдышали тут воздуха, которым я бы мог дышать, а вы его надышали, выделили углекислого газа.
Через раз дышали.
Ну, а все равно ненавижу всех. Ну вот, так вот это вот свой, то есть вот это вот свойство, с ним связано его, вернее, с источником этого свойства, с источником вот такого подхода, связан мидьянский народ. И поэтому отмщение ему, оно было так принципиально для Всевышнего. Потому что это основа всего остального зла по существу в каком-то плане, можем так сказать. Ну, так вот, мы Ребе в последних трех строчках говорит, что надо еще поработать над этим вопросом, над внутренним содержанием этих заповедей, любви к евреям и запретом, запрету наоборот, с этой точки зрения, что и будет сделано в дальнейшем, насколько я понимаю.